Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. На саммите стран Европейского союза одобрены базовые принципы грядущего банковского союза в регионе. Главная цель – оградить налогоплательщиков от участия в спасении проблемных банков в будущем. Отрасль постепенного увядания. В Соединенных Штатах угольная промышленность оказывается между конкуренцией сланцевого газа и новыми экологическими нормами. Польша – сланцевая революция, которая пока не состоялась. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Главным итогом завершившегося в пятницу в Брюсселе последнего в уходящем году саммита 28 стран Европейского Союза стало одобрение базовых принципов формирования в регионе банковского союза. А точнее, речь идет о единых механизмах регулирования банковского сектора. Сама идея создания такого союза была одобрена на саммите ЕС еще в июне прошлого года, на то, чтобы согласовать лишь базовые принципы его деятельности, да и то не все и лишь частично, потребовалось 18 месяцев переговоров. Последние из них министры финансов стран ЕС завершили глубокой ночью, всего за полдня до открытия нынешнего саммита. И лидерам стран Европы оставалось лишь одобрить уже согласованный компромиссный вариант. Руководитель ведомства Европейской комиссии по регулированию внутреннего рынка Мишель Барнье.
Это большой день для банковского союза. Достигнутый за последние дни прогресс на переговорах по формированию единой системы регулирования и механизма ее финансирования просто беспрецедентен. Фактически, речь идет о революционных изменениях в финансовом секторе Европы, направленных на то, чтобы европейским налогоплательщикам уже не приходилось расплачиваться за ошибки банков, из-за которых они оказываются на грани краха, завершив тем самым эру дорогостоящих антикризисных программ.
У будущего банковского союза ЕС три составляющих. Во-первых, единая система банковского надзора. Во-вторых, единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. В-третьих, общая система страхования частных банковских вкладов. После всех переговоров на сегодня первая составляющая определена лишь частично, вторая – в принципе и с весьма сложным пока механизмом, а к третьей едва подступили. Для 18 стран еврозоны новые требования будут обязательными, остальные 10 стран ЕС вольны сами решать, присоединяться ли им к банковскому союзу. В канун саммита страны ЕС окончательно утвердили руководителя будущей структуры единого банковского надзора, француженку Даниэль Нуй, нынешнего руководителя этого ведомства во Франции. Она вступит в новую должность уже с 1 января 2014 года. Тем не менее, эта структура пока надзирать будет лишь примерно за 130 крупнейшими банками Европы из 6000 только в еврозоне и 8000 в целом по Евросоюзу. На этом, в частности, жестко настаивала Германия, в которой насчитывается 2000 банков, то есть четверть от всех европейских или треть от всех в еврозоне. Но будет ли в целом такого ограниченного контроля достаточно, чтобы предотвратить зарождение неких новых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших банков. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Хале Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, даже нынешние планы предусматривают, что его могут распространить и на другие, более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Позиция Германии объясняется прежде всего спецификой национальной банковской системы. В стране множество так называемых товарищеских или общественных банков, системы Шпаркасса или Фольксбанк. Все эти банки, как правило, действуют лишь в рамках своих регионов и не связаны с международным банковским бизнесом, отмечал в интервью «Радио Свобода» аналитик Deutsche Bank Николас Хайнан, поэтому они и не видят смысла в переходе под контроль наднационального органа банковского регулирования. Как эти банки Германии, так и тысячи относительно небольших банков в других странах еврозоны под единый надзор пока не подпадут. Это станет уделом лишь наиболее крупных, на долю которых, впрочем, вместе взятых приходится примерно 70% всех банковских активов еврозоны. Из Мюнхена профессор Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Новая система ограничит возможности так называемых системных банков, имеющих значительное влияние в экономике, проводить финансовые операции повышенного риска. Очень важно, на мой взгляд, что единый надзор будет сосредоточен именно на этих крупнейших банках, не распыляясь на менее значимые. Надзор за ними вполне могут осуществлять национальные регуляторы. Я считаю, что выбран правильный путь.
Предметом наиболее жарких дискуссий на переговорах министров финансов стран еврозоны в последние месяцы стала вторая составляющая будущего банковского союза – единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. Здесь и до сих пор остаются вопросы. Вольфганг Герке, баварский финансовый центр.
Брать под контроль все банки региона было бы просто несправедливо, ведь многие из них и безупречно работали во время тяжелейшего финансового кризиса и обошлись без какой-либо поддержки. Что же касается самого нового фонда банковских банкротств, то можно только надеяться, что в ближайшем будущем никаких серьезных потрясений среди системных банков не случится, ведь пока касса этого фонда будет полностью сформирована, пройдет немало времени.
Немало времени – это 10 лет, в течение которых в складчину за счет взносов всех стран еврозоны и будет формироваться новый фонд, а именно с 2015 по 2025 год. Но камнем преткновения стал вопрос о том, как оплачивать реструктуризацию проблемных банков или даже их ликвидацию уже в ближайшие годы, пока этот фонд только формируется. Тобиас Кнедлик, немецкий институт экономических исследований, город Халле.
Суть спора, как это часто происходит в Евросоюзе, сводится к простым вопросам. Кто должен за это платить, кому это выгодно и кто потеряет? Но за ними просматривается и более фундаментальный вопрос. Почему налогоплательщики одной страны должны финансировать банки и экономику другой страны? Поэтому и решено, что для начала реструктуризацией проблемных банков занимаются национальные ведомства и правительства. К 2025 году единый фонд урегулирования банкротства банков региона должен аккумулировать 55 миллиардов евро. А до этого, если у той или иной страны не хватит собственных средств для реструктуризации проблемного банка, на помощь ей должен прийти антикризисный фонд еврозоны. Но бесспорно, чем раньше станет полностью жизнеспособным единый механизм урегулирования в Европе банкротств банков, тем лучше.
Многие страны, включая Италию или Францию, предлагали задействовать на первое время до 2025 года средства нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, из которого предоставлялись кредиты таким странам, как Греция, Португалия, Ирландия или Кипр. Категорически против была Германия. Антикризисный фонд формируется за счет правительственных гарантий всех стран еврозоны пропорционально объему их экономик, и потому именно Германия является крупнейшим его вкладчиком. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно непосредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Но и здесь в итоге был найден компромисс, буквально за сутки до нынешнего саммита. И сводится он к тому, что да, средства антикризисного фонда можно будет использовать, но предоставляться они будут лишь на определенных и довольно жестких условиях. Именно эта схема была использована в случае Испании, когда правительство получило кредиты стран еврозоны на рефинансирование проблемных испанских банков под требование радикального их реформирования. Однако в целом средства и антикризисного фонда, и будущего фонда финансирования реструктуризации европейских банков, оказавшихся под угрозой банкротства, предполагается задействовать лишь в последнюю очередь. Первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, а также держатели их долговых обязательств и крупные вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза 2 недели назад, а вступит в силу она с 2016 года. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких таких случаев в каждой из стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому фонду. Кстати, с кипрской схемой во многом связано будущее и третьей составляющей Европейского банковского союза – общая система страхования вкладов. Складывается впечатление, что от изначальной идеи сделать ее именно единым фондом, по сути, отказываются. В канун нынешнего саммита Евросоюза министры финансов договорились лишь стандартизировать национальные правила формирования фондов страхования частных вкладов в странах Евросоюза на суммы до 100 тысяч евро. Пока предполагается, что в большинстве случаев будет достаточно аккумулировать в этих фондах средства, равные 0,8% общей суммы частных вкладов в банках той или иной страны, чтобы в случае банкротства отдельного банка расплатиться с владельцами его вкладов в застрахованной их части в течение 7 дней. Тобиас Кнедлик, Институт экономических исследований, город Халле, Германия.
Действительно, вопрос создания единой системы страхования вкладов в еврозоне, как мне представляется, снят с повестки дня. И вот почему. Частные вклады на суммы до 100 тысяч евро в любом случае гарантируются правительствами каждой страны из региона. С другой стороны, уже через 2 года при ликвидации или реструктуризации любого обанкротившегося европейского банка расходы будут перекладываться в первую очередь на владельцев банка и крупных его вкладчиков. Опыт Кипра должен заставить их действовать впредь более осмотрительно, и поэтому однозначно именно кипрская схема свела на нет прежние планы единой системы страхования вкладов в еврозоне.
Впрочем, к этим планам, по крайней мере, в какой-то их части, европейские политики могут и вернуться. Только что достигнутые соглашения по базовой архитектуре будущего банковского союза в Европе теперь передаются на рассмотрение в Европейский парламент. Его председатель Мартин Шульц заявил в ходе нынешнего саммита, что в нынешней их редакции соглашения весьма далеки еще от того, в каком виде их представляют законодатели. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Международное энергетическое агентство представило на этой неделе очередной прогноз в отношении угольной промышленности мира. Главный его вывод – темпы роста отрасли в ближайшие 5 лет замедлятся почти в 1,5 раза. Тем не менее, к 2018 году доля угля в мировом энергобалансе впервые окажется больше, чем доля нефти. Самое крупное сокращение потребления угля в последние годы было отмечено в Соединенных Штатах, втором в мире после Китая, его и производители, и потребители. Здесь эта отрасль испытывает все нарастающее давление, с одной стороны, сланцевой революции, то есть взрывного роста добычи в стране сланцевого газа, а с другой – ужесточение экологических стандартов. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В топливном балансе электроэнергетики Соединенных Штатов природный газ станет главной составляющей к 2040 году, потеснив уголь, полагают эксперты Министерства энергетики США. К тому времени, по их прогнозам, 35% всей электроэнергии в стране будет вырабатываться газовыми электростанциями, тогда как доля угля сократится с нынешних 37% до 32%. При этом удельный вес электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, вырастет до 28%. Пик внутреннего потребления угля в США пришелся на 2005-2007 годы, после чего началось его постепенное сокращение. Причем, как поясняет профессор Университета штата Пенсильвания Гарольд Шоберт, это объясняется не только так называемой сланцевой революцией в стране, то есть началом эксплуатации гигантских месторождений сланцев. Природного газа.
Одна из причин в том, что многие угольные электростанции в США просто устарели. Им уже по 30-40 лет, а то и больше. И энергокомпании пришли к выводу, что целесообразнее отказаться от их эксплуатации вообще, чем модернизировать. И вместо них энергокомпании переключились на электростанции, работающие на других видах топлива. Другая причина заключается в том, что во многих штатах были введены новые правила, требующие, чтобы все больше электроэнергии производилось на основе не ископаемых, а возобновляемых источников. И третья причина падения спроса на уголь – финансовый кризис и общее замедление роста экономики, начавшееся в 2008 году.
Тем не менее, отмечает профессор Шоберт, себестоимость производства электроэнергии на угольных электростанциях США сегодня по-прежнему ниже, чем на газовых, атомных и других электростанциях. Но это касается только действующих угольных станций. Строительство новых обходится намного дороже, чем раньше, из-за требований властей устанавливать на них специальное оборудование, сокращающее выбросы в атмосферу углекислого газа. Поэтому многие энергокомпании и предпочитают теперь строить более экологически чистые и, на их взгляд, более перспективные газовые электростанции. Директор Национального центра исследований в области энергетики и угольной промышленности при Университете Западной Виргинии профессор Ричард Баджура считает, что будущее электроэнергетики в США зависит от того, как будут меняться цены на природный газ.
Если запасы природного сланцевого газа в США действительно окажутся столь обширными, как предсказывают ученые, и если цены на него будут оставаться низкими, то энергокомпании, несомненно, станут переводить свои угольные электростанции на газ. Но говорить об этом с полной уверенностью преждевременно. В первую очередь потому, что если себестоимость добычи газа возрастет, то уголь вновь станет конкурентоспособным. Все прогнозы относительно того, на каких источниках будет вырабатываться электроэнергия, пока остаются лишь прогнозами. Более того, они делаются на основании сегодняшних цен на природный газ и его кажущегося избытка. Я не знаю, как будут развиваться события, хотя предполагаю, что природного газа действительно будет достаточно.
Вторым фактором, который определит судьбу угольных электростанций, отмечает Ричард Баджура, станут лимиты выбросов в атмосферу парниковых газов, которые установит федеральное правительство в рамках предложенной в этом году президентом Бараком Обамой экологической программы.
Одно из обсуждаемых ныне предложений – объемы этих выбросов на новых электростанциях для выработки 1 мегаватт-часа электроэнергии не должны превышать примерно 550 килограмм углекислоты. И если предложение будет принято, то это, видимо, означает, что не будет построено ни одной новой угольной электростанции, если только она не уложится в норматив. Для сравнения, самая совершенная из всех угольных электростанций в США на сегодня, Тюрк в штате Миссисипи, способна ограничить свои выбросы углекислоты лишь объемом почти на две трети большим – 816 килограмм на 1 мегаватт-час.
Несмотря на то, что спрос на уголь в Соединенных Штатах за последние 6-7 лет сократился, а его использование в качестве основного топлива для электроэнергетики в долгосрочной перспективе под вопросом, угольная промышленность США продолжает оставаться прибыльной. Это объясняется и тем, что невостребованные на американском рынке уголь добывающие компании быстро переориентировали на другие рынки – европейский и азиатский. По данным Международного энергетического агентства, общемировой спрос на уголь в ближайшие 5 лет будет расти почти на 2,5% ежегодно. Профессор Гарольд Шоберт, Университет штата Пенсильвания.
В первую очередь это объясняется стремительным экономическим ростом таких густонаселенных стран, как Китай или Индия, а также Индонезия, о которой почему-то говорят реже. Главная задача, которую они перед собой поставили, заключается в повышении уровня жизни населения. Так что пока спрос на уголь в этих странах будет только расти. Более того, по сравнению с природным газом, уголь все же гораздо легче транспортировать. Для его перевозки не требуются специально оборудованные танкеры и специальные терминалы. Его и легко, и дешево погрузить на судно и направить куда угодно. С газом все сложнее.
Со своей стороны профессор Ричард Баджура из Центра энергетических исследований Университета Западной Виргинии, а этот штат является одним из ведущих в стране производителей угля, обращает внимание на то, что стоимость его доставки из некоторых регионов США в те или иные морские порты для последующего экспорта может оказаться слишком высокой.
Проблема именно в том, что спрос на уголь наиболее силен в таких странах, например, как Индия или Малайзия. Его доставка туда обходится дорого. Скажем, уголь моего родного штата Западная Виргиния в одних случаях грузится на суда в портах Атлантического побережья США, в Балтиморе или Норфолке. Но для поставок в Азию через Тихий океан его сначала надо доставить в порт Сиэтла на западном побережье США. И я далеко не уверен, что это рентабельно. Тем не менее, американские добывающие компании готовы уголь экспортировать, считая, что спрос на него за рубежом будет только расти.
Несмотря на рост спроса на уголь за пределами США, эксперты полагают, что долгосрочные перспективы американской угольной промышленности в настоящий момент представляются не самыми радужными. По словам профессора Шоберта, отрасль оказалась между двух огней. С одной стороны, давление конкуренции природного газа, а с другой – жесткие требования, которые ей предъявляют экологические организации.
Я отношусь к перспективам угольной промышленности с умеренным пессимизмом. Как мне представляется, отрасль продолжит медленно, но верно увядать. Конкуренция углю со стороны природного газа в будущем только усилится. Что касается давления со стороны экологов, то, вне всякого сомнения, большинство американцев, за исключением разве что ультраконсервативных граждан, пришли к выводу, что климат Земли меняется и что с этим надо что-то делать. Давление на угольную промышленность в этом отношении тоже только усилится. Я не хочу сказать, что процесс увядания угольной промышленности необратим. Это не так. Но для того, чтобы выйти из затруднительной ситуации, ей потребуется переосмыслить свой нынешний бизнес и найти новые пути развития.
По мнению профессора Шоберта, будущее угольной промышленности не в использовании угля в качестве топлива для электроэнергетики, а в другом его применении, в частности, в углехимии. Его коллега из Университета Западной Виргинии Ричард Баджура также считает, что выход для угольной отрасли только на пути инноваций. Однако, по его мнению, сегодня компаниям-лидерам угольной промышленности следует сосредоточиться не столько на отдаленных перспективах, сколько на скорейшем внедрении более совершенных и экологически чистых технологий. Они позволят углю оставаться важным источником производства электроэнергии в США еще долгие годы, считает Ричард Баджура, даже несмотря на конкуренцию со стороны природного газа и требования защитников окружающей среды.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Если говорить об индустрии сланцевого газа, то в Европейском Союзе ее формирование более или менее активно поддерживают пока лишь три страны – Польша, Великобритания и Литва. А, например, Франция или Нидерланды придерживаются запрета на использование технологий его добычи. В начале этой недели в Польше было объявлено, что государственная газовая компания подписала предварительное соглашение с американской нефтегазовой корпорацией «Шеврон» о совместных разработках сланцевого газа на юго-востоке. Востоке страны. Тему продолжит наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Еще в июне 2010 года в одном из телеинтервью министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что благодаря залежам сланцевого газа Польша имеет шанс стать второй Норвегией.
И в прошлом тигодню будем иметь первые версии.
Уже на следующей неделе мы начнем бурить первые скважины. Это покажет, насколько велики запасы сланцевого газа в Польше и какова стоимость его добычи. Это ключевой фактор. Уже сегодня сланцевый газ трансформирует весь мировой рынок природного газа. Это шанс на то, и я не хочу здесь преувеличивать, чтобы Польша через 10-15 лет стала второй Норвегией.
Такой другой Норвегией.
За несколько лет до этого предварительные исследования показали, что Польша может располагать огромными запасами сланцевого газа. В 2006-2007 годах правительство предоставило первые концессии на его добычу. С тех пор прошло уже 7 лет, а сколько-нибудь впечатляющих результатов нет и до сих пор. Почему? Независимый польский эксперт в области рынков топлива Андрей Шченсняк.
Политики многое обещали. Например, премьер-министр говорил, что добыча сланцевого газа начнется в 2014 году и что вырученные деньги пойдут в частности на повышение пенсий. Однако процесс требует времени. От получения концессии до первой скважины необходимо получить множество разрешений, провести исследования на предмет влияния на окружающую среду. Именно так делается и в США, хотя там бюрократии в целом меньше, чем в Евросоюзе. Европа населена гораздо плотнее, чем США, и поэтому на такие исследования разрешения и отчеты требуется больше времени. Так что сам процесс идет, можно сказать, нормальными темпами. Проблема в другом. У нас до сих пор нет ни одной скважины, которая привела бы к крупным залежам сланцевого газа. Это, конечно, совсем не значит, что газа нет. Однако некоторые инвесторы были разочарованы первыми результатами поиска. А три крупных зарубежных компании, включая американскую ExxonMobil, уже покинули польский рынок. Это, безусловно, неблагоприятный фактор. Однако поиски газа продолжаются, причем все активнее ими занимаются польские фирмы. Это в значительной степени меняет ситуацию и дает надежду на то, что газ все же начнут добывать.
Именно в этом контексте эксперт оценивает предварительное соглашение между польской газовой компанией «Пеганик» и американской нефтегазовой корпорацией «Шеврон» о совместных поисках сланцевого газа. сланцевого газа в Польше. Поляки смогут воспользоваться американским опытом. По данным Министерства окружающей среды, на сегодня в Польше пробурена в целом 51 поисковая скважина. Первые три в 2010 году, на следующий год 12, в 2012 году уже 24, а вот в нынешнем только 12. Руководитель Польского института энергетических исследований Анджей Сикора в недавнем интервью выразил надежду на то, что назначение новым министром окружающей среды Матия Грабовского, бывшего заместителя министра финансов, ускорит работу над законодательством, касающимся добычи сланцевого газа в Польше.
Дальше ждать нельзя. Мы с 2009 года все время повторяем. Через три месяца инвесторы устали от ожидания, тем более, что они приходили в Польшу на одних условиях, а теперь оказались в ситуации постоянных перемен. Причем в ситуации, когда неизвестно, в каком направлении эти изменения пойдут, нужно подумать, как сохранить роль государства в этих проектах, как должны сотрудничать государственные и негосударственные структуры. Ведь роль государства не в том, чтобы добывать углеводороды или решать, какая компания должна этим заниматься, а в том, чтобы создать законодательство и открыть рынок настолько, чтобы инвесторы сами захотели к нам прийти.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в середине ноября, что, по его мнению, наибольшее влияние на законодательство, касающееся разработки месторождений сланцевого газа, будет иметь Европейская комиссия, а не правительство отдельных государств, членов ЕС.
Для меня более важным является то, что происходит или будет происходить в Европейской комиссии. На мой взгляд, сегодня не правительство стран Евросоюза, а брюссельская администрация в лице чиновников Европейской комиссии высшего и среднего уровня, принимая во внимание, например, их весьма проэкологические настроения, захотят подготовить определенные механизмы регулирования. Тогда-то и начнутся проблемы.
Дональд Туск подчеркнул также, что в этой сфере возможно сильное лоббирование со стороны таких компаний, как, например, «Газпром», которые не слишком заинтересованы пока в разработках конкурентных месторождений газа. Интересно, что, по мнению экспертов, ожидаемый польский сланцевый газ, скорее всего, не будет дешевле обычного газа, две трети которого Польша импортирует сегодня из России. Независимый эксперт Анджей Шченсняк.
Сланцевый газ дешевым не будет, об этом здесь знают все. Да, в США на сегодня такой газ остается довольно дешевым, но на его добыче очень многие компании несут убытки, кроме самых лучших месторождений. И в Польше, и в Европе в целом есть целый ряд объективных факторов, которые усложняют, а значит и делают более дорогой добычу сланцевого газа. По предварительным расчетам, поскольку нет еще в Европе такого месторождения, по которому можно было рассчитать точно, речь может идти о цене в 350-400 долларов США за 1000 кубометров. Напомню, что мы теперь у России покупаем газ по цене около 400 долларов за 1000 кубометров. Схожие цены и на европейских биржах. И если цены на обычный природный газ упали бы, например, до 300 долларов, то добыча сланцевого газа не окупалась бы. Но, повторю, о ценах пока говорить рано. Ясно одно, если сланцевый газ появится, то это еще отнюдь не означает, что общие цены на газ в стране снизятся. Он лишь заменит, и то не сразу, а лишь через 5 поставки импортного газа. Хотя для нашей экономики это, конечно, значит.
Сегодня примерно 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных электростанциях, то есть на этом топливе фактически держится польская экономика, из-за чего у Варшавы постоянно возникают споры с Европейской комиссией, которая добивается от Польши сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. Каковы в принципе шансы на то, что в Польше сланцевый газ сможет заменить в перспективе уголь? Анджей Шченсняк.
Надежда на то, что сланцевый газ заменит в Польше уголь или даже обычный газ, вряд ли состоятельна для ближайших 15-20 лет. Конечно, главным образом Евросоюз всячески добивается того, чтобы вытеснить этот вид топлива с энергетического рынка. Но уголь — это богатство Польши, хотя в последние 5 лет этой отрасли не уделялось должного внимания. В результате мы теперь уголь импортируем из Украины и России, например. Угля в Польше очень много. Проблема в том, что его добыча до сих пор не организована должным образом. А на сланцевый газ пока трудно рассчитывать. Конечно, месторождения есть, но нет гарантии, что они настолько велики, чтобы добыча могла окупаться. Поэтому и говорить о том, что газ, импортный или сланцевый, полностью заменит уголь как сырье для электроэнергетики в ближайшие 10 или даже 20 лет, не приходится. Но разве что в Польше будут открыты такие же запасы сланцевого газа, как в США, что тоже возможно. Но это дело будущего. В ближайшие лет 10 уголь наверняка удержит свои позиции в топливном балансе электроэнергетики Польши, и газ его не вытеснит.
Напомню, сегодня примерно 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных тепловых электростанциях.
Алексей Дзикорицкий, наш корреспондент в Варшаве. «Экономическая среда» и еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
В программе «Сегодня в Америке» – украинский выбор Соединенных Штатов. Почему администрация Барака Обамы пытается выдержать нейтралитет, противостояние сторонников договора Украины с Европейским Союзом и президента Януковича? В передаче участвуют Томас Грэм, бывший специальный помощник президента в администрации Джорджа Буша-младшего, Эндрю Вейс, один из руководителей Совета национальной безопасности при президенте Клинтоне, Дэвид Саттер, публицист, политолог, и Сергей Хрущев, политолог, профессор Браунского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выработка украинской стратегии в последние 20 с небольшим лет представляла немалые трудности для Соединенных Штатов. 22 года назад, за несколько месяцев до коллапса Советского Союза, старший президент Буш во время визита в Киев уговаривал украинцев не покидать демократизирующийся Советский Союз. В ответ на это отставной советник по национальной безопасности, но крайне влиятельная фигура политического истеблишмента Збигнев Бжезинский объявил, что США должны поддержать выход Украины из Советского Союза. Через два с лишним десятилетия украинские события поставили американскую администрацию перед необходимостью сделать выбор. И опять этот выбор дается Вашингтону нелегко. Администрация Барака Обамы предпочитает держаться на обочине событий, в то время как пресса и некоторые законодатели требуют решительных действий. Хронологию американской реакции на противостояние в Киеве приводит Евгений Аронов.
Об официальной позиции Соединенных Штатов относительно протеста в Киеве стало известно лишь через несколько дней после начала массовых демонстраций в столице Украины. 5 и 6 декабря в Киеве находилась заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нюланд. Она прилетела туда на министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так как в течение 2013 года Украина председательствует в ОБСЕ. Во время пребывания в украинской столице Нюланд встречалась с демонстрантами и раздавала им еду. А накануне прилета Нюланд Государственный департамент сделал заявление, в котором были обозначены ключевые элементы политики США относительно Украины. Во-первых, Украина, по мнению Вашингтона, не обязана делать однозначный выбор между Западом и Россией. Она может иметь хорошие отношения и с Москвой, и с Европой, и с Соединенными Штатами. Во-вторых, в современном цивилизованном государстве не должно быть места насилию, а потому Вашингтон призывает все стороны в Украине, правительство, оппозицию и гражданское общество, начать диалог. В-третьих, этот диалог должен быть направлен на оздоровление экономики страны и ее возвращение на путь европейской интеграции. То, что мы видим сейчас, нас разочаровывает, но это лишь пауза в интеграционном процессе, подчеркивал Госдепартамент. В этот же день, 4 декабря, государственный секретарь Керри находился в Молдове, чье правительство парафировало соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. За этот поворот к Европе Москва наказала Кишинев, перекрыв экспорт в Россию продукции молдавской винной промышленности, имеющей стратегическое значение для страны. В свете этого ЕС и США приняли решение облегчить доступ молдавских вин на свои рынки. В течение нескольких дней журналисты на брифингах в Госдепе настойчиво расспрашивали пресс-секретаря внешнеполитического ведомства о том, имеются ли у Брюсселя и Вашингтона конкретные предложения по поддержке переориентации украинской экономики и облегчению ее интеграции в европейские структуры. В ответ они слышали только, что США выделили 100 миллионов долларов на поддержку гражданского общества в Украине, а также содействие реформе уголовно-процессуального кодекса и погранично-таможенной системы с тем, чтобы довести их до европейских стандартов. Когда речь заходила о том, считает ли Вашингтон, что Янукович должен уйти с поста президента, пресс-секретарь отвечал, что это должен решить сам украинский народ. Вашингтон же призывает правительство уважать право на мирные акции протеста. На информацию о возможном повторении разгона протестных акций и на рейды силовиков на офисы оппозиционных партий и СМИ откликались в эти дни и государственный секретарь Керри, и вице-президент Байден, открыто выражая солидарность с протестующими. Заместитель государственного секретаря Нюланд 12 декабря вновь прилетела в Киев, где встретилась сначала с представителями оппозиции и лишь затем с Виктором Януковичем. Вашингтон не теряет надежду на то, что европейский вектор развития Украины сохраняется. Таков был лейтмотив заявлений, звучавших в Государственном департаменте. В украинской столице побывал и видный деятель республиканской партии сенатор Джон Маккейн. По возвращении домой 19 декабря он выступил в ведущем Вашингтонском аналитическом центре «Атлантик Каунсел». В его выступлении было два главных тезиса. Первое – это то, что администрация Обамы своей пассивностью во внешней политике, в частности на Ближнем Востоке, поощряет имперский курс Кремля в отношении бывших советских республик. И второе, что Владимир Путин – это поднявшийся к вершинам власти кадровый офицер КГБ, лишенный каких-либо сантиментов. «Нам надо ясно понимать, с кем мы имеем дело», – повторял Маккейн. «Верить в то, что Путин отдаст Украину Западу без борьбы – это чистейшая глупость».
Американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер, сейчас находится в Киеве. Дэвид, вы стали свидетелем этого противостояния. Какое у вас основное ощущение от происходящего?
Самое главное – это факт, что решается будущее страны. Это фактически народное восстание против криминального режима, против тех, которые используют поверхностные демократические институты для их собственных целей. И это попытка установить в Украине нормальную жизнь. И если это проваливается, если Янукович будет укрепить свою власть с помощью России, это будет иметь далеко идущие последствия для Украины. Потому что мы видим сейчас огромный импульс патриотический, нравственный, организационный. И если это ничего не может достигнуть, я думаю, что будущее этой страны будет не очень радостное.
Дэвид, очевидно, что ваши эмоции на стороне противников нынешних украинских властей. Но ведь существует и другая сторона, и это, судя по опросам, почти половина населения страны.
Половина страны фактически довольно равнодушен, потому что они, даже те, которые могут быть против этого, они не готовы что-то делать, чтобы настаивать их точку зрения. Мы это видели в воскресенье, когда была организована официальная демонстрация, по крайней мере, демонстрация, которая поддержку позиции власти. Там были даже такие абсолютно слабые аргументы, как идея, что Европейский Союз будет навязывать женитьбу геев, который фактически является неправдой и абсолютно направлен на то, чтобы отвлечь внимание от настоящих вопросов, как поддержка демократии, защищенность прав человека и достоинства индивидуального человека. Поэтому я думаю, что факт, что в разных вопросах половина страны говорит, что они против этого, значит меньше, чем факт, что эта половина не готова ничего особенно предпринимать, чтобы защитить их позицию. Но те, которые хотят европейский выбор для Украины, они готовы абсолютно жертвовать себя, работать за это, организовать в пользу этого, и даже рискнуть себя физически.
Тем не менее, в данной ситуации даже западные средства информации пишут о том, что Владимир Путин спасает Украину от потенциального банкротства.
Прежде всего, мы не знаем, какую цену они изъяли за это спасение. И мы не будем знать сразу же. Это во-первых. И во-вторых, они дают деньги, но они, естественно, поддерживают структуры, которые из-за их неэффективности, из-за коррупции, которую они поощряют, создают ситуацию, в которой эта помощь нужна. Вся идея Европы в Украине – это создание системы, которая может работать эффективно, без коррупции, без криминала.
У вас есть версии, чем мог руководствоваться Владимир Путин, выделяя деньги не из столь уж набитого ныне кармана России? Ведь мало кто верит, что ему удастся заставить Украину отвернуться от Запада.
Это деньги, которые вкладываются, чтобы защитить позицию тех, которые руководят страну. Они не хотят, что какое-то народное восстание будет менять власть. Братской Украине, это просто им, они много раз намекнули и сказали, что это один народ. Поэтому, представляете, какое влияние, если Украина вдруг становится западной демократической страной?
Как, чем, по-вашему, может разрешиться это противостояние? Ваш прогноз?
Это очень трудно сказать. Власти сейчас ведут себя разумно, потому что они не нападают на демонстрантов пока. И в такой ситуации будет, естественно, трудно для тех, которые там в Майдане, остаться там вечно. Но они все-таки защитили человеческое достоинство.
Это был американский публицист Дэвид Саттер, находящийся сейчас в Киеве. Какое место украинские события и сама Украина может сейчас занимать в списке геополитических приоритетов администрации Обамы? Мои собеседники – Томас Грэм, управляющий консультативной фирмой Kissinger & Associates, и Эндрю Вейс, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги. Том Грэм, ваше мнение?
Если по-честному, администрация не так активно занимается вопросом Украины. Это уже 5 лет, несмотря на последние, значит, поступки помощницы госсекретаря Виктории Нолан в Киеве. Это не так важно для администрации, для некоторых конгрессменов, сенаторов, в том числе Джона Кейна, это довольно важный вопрос, потому что он видит эту ситуацию в рамках российско-американских отношений, и до сих пор Кейн считает Россию, если не врагом, думаю, что нет, но все-таки значит соперником. Страна, которая идет не в ту сторону сейчас, и поэтому для него это очень важно, что Украина укрепила свои отношения с Европой. Но дискуссии продолжаются, пока не ясно, чем это закончится.
Эндрю Вейс, насколько важна Украина в геополитической стратегии США?
Я вижу здесь два важных момента. Первый важный момент – это факт, что, по-моему, геополитическое значение Украины преувеличивается у нас и в дискуссиях в СМИ, и среди политического класса. Насколько я понимаю, администрация Обамы совсем игнорировала Януковича, игнорировала ситуацию в Украине, даже в связи с этими соглашениями между Украиной и ЕС. Это все был большой сюрприз.
Тем не менее, что называется, градус заявлений Вашингтона ведь в последние дни повышался, и даже была упомянута возможность введения неких санкций против украинских властей, если те жестоко подавят протесты.
Я вижу в самые последние заявления от администрации Обамы чуть-чуть, по-моему, появление идеи, что даже это правительство Януковича занимается внешней политикой страны без легитимности. И идея, что этот человек был избран, и Верховная Рада была тоже избрана, это не видно в самых последних заявлениях администрации. Это просто, что есть эти манифестации на улице, народ против, и их голоса должны быть услышаны.
То есть вы считаете, что американская администрация, администрация Обамы сейчас звучит более, так сказать, критично по отношению к администрации Януковича?
Абсолютно. Я не исключаю, что мы увидим продолжение этого процесса как-то политической изоляции Януковича. Это старая история, мы уже все знакомы и в связи с Януковичем, и с Лукашенко. И я как-то сомневаюсь, что эти тактики могут быть эффективными, и я как-то тоже сомневаюсь, что Америка сейчас играет значительную большую роль внутри внутренних политических дискуссий в Украине.
Том Грэм, у вас тоже есть ощущение, что тон американских заявлений меняется, что Барак Обама может сделать выбор в пользу поддержки протестующих?
Нет, сейчас его администрация сделала выбор. Обама просто не обещает внимания. Я не знаю даже, какова позиция госсекретаря. Я думаю, что он занимается гораздо более активно с другими вопросами, в том числе ближневосточным процессом, Ираном и так далее и тому подобное. Те люди, которые определяют тон администрации, конечно, сейчас поддерживают одну сторону. Это та сторона, которая сейчас находится на улице, на Майдане. Я думаю, что правильная политика в США это было бы поддержание политических переговоров. Может быть, по последним вопросам общественного мнения, некое большинство за европейский выбор у Украины. Но это не подавляющее большинство, это минимальное большинство. И поэтому политическая задача сейчас – это урегулирование нынешнего конфликта, начало, значит, по-настоящему, значит, честных политических бесед по внешнеполитической ориентации Украины и внутриполитическому устройству, создание тех условий, при которых можно провести честные демократические выборы через год-полтора. И таким образом стараться решить главный вопрос для Украины – это национальная идентичность, место Украины в европейской системе безопасности и отношения между Украиной и ЕС, с одной стороны, и Россией, с другой.
В эфире программа «Сегодня в Америке». С американскими политологами мы обсуждаем украинскую дилемму Соединенных Штатов. Должен ли Вашингтон сыграть более заметную роль в качестве сторонника европейской интеграции Украины? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мои собеседники: Томас Грэм, бывший специальный помощник президента США, Эндрю Вейс, в прошлом сотрудник Совета национальной безопасности США, и Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде. Известие, что Владимир Путин готов предоставить Украине пакет помощи, был воспринят многими как покупка России Украины. Как вам такая трактовка, Эндрю Вейс?
За последние месяцы правительство Януковича, Янукович сам искали помощь. Они искали помощь и от ЕС, помощь из России, помощь из Китая. И они проводили эти переговоры с ЦС и с Россией, и с другими игроками с одной целью. Как-то увеличить шансы Януковича на переизбрание в 2015 году. По-моему, то, что получает Украина сейчас из России, это прямая субсидия. Это субсидия от российских налогоплательщиков и от политического руководства страны. Может быть, есть еще подробности, которые неизвестны, но я не вижу в этой сделке конкретные требования от российской страны, чтобы спас, ну, или получить большие активы в инфраструктуре, газовой инфраструктуре Украины и тому подобное.
То есть, Эндрю, вы согласны с сегодняшним заявлением Путина, который сказал, что мы должны поддерживать наш братский народ, находящийся в тяжелой ситуации? Вы считаете, что у Путина нет никаких, так сказать, задних мыслей в этой ситуации?
Да, это получилось немножко смешно. Это прямая субсидия в президентской кампании, президентской кампании Януковича. И это только способствует Украине как-то заплатить западным кредиторам и МВФ, потому что большинство долга Украины – это в руках этих двух групп.
Том, вы тоже так считаете? Вы тоже считаете, что это чистосердечная попытка помочь Украине или Януковичу в данном случае?
Конечно, я думаю, что там есть и геополитические соображения. Путин хотел бы связать Украину как можно теснее с Россией, но покупка, я думаю, что это не то слово. Это раз. Во-вторых, этим история не закончится. Драма продолжается. Пока трудно предсказать, что произойдет через год-полтора, кто победит на следующий президентский выбор в Украине.
А реалистичны ли надежды на возвращение Украины в российскую орбиту влияния? Ведь считается, что идея, так сказать, собирания русских земель очень близка душе Владимира Путина. Эндрю Вейс.
Региональные элиты и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах бывшего Союза показывают за 20 лет их способность в процессе, переговорах, избежения от русского давления, открытия к новым политическим источникам поддержки из Запада или из стран Восточной Азии. Это практически местное искусство, что региональные элиты могут как-то договориться с Москвой, получить разные льготы или финансовые, или политические, дать российскому правительству что-то на обмен.
Том, вы тоже считаете, что невозможно возвращение Украины в объятия России в той или иной мере?
Украина на самом деле никогда не полностью ушла из зоны влияния России. Каждая политическая сила поддерживает суверенитет, независимость Украины. Поэтому, чтобы Украина стала вассалом России в каком-то смысле, это вряд ли, это не получится. Янукович, как политик, лавирует, и он будет лавировать до следующих президентских выборов. Он заинтересован в торге, он хочет получить как можно больше поддержки от России и от ЕС.
Как вы считаете, будет ли готов Вашингтон бросить, пусть в какой-то мере, вызов Москве ради того, чтобы сохранить Украину на дистанции от России? Эндрю Вейс.
Если эти протестующие мирные жители будут еще на площади, по-моему, это будет очень тяжело для американской администрации как-то игнорировать их в политическом контексте или в геополитическом контексте.
Том, будут ли США готовы и Европа готовы бросить вызов России в противостоянии вокруг Украины?
Я думаю, что много зависит от того, как долго продолжится и демонстрации на Майдане. Раз есть толпа, которые, в принципе, могут сниматься, то тогда будет некое давление на администрацию что-то сказать. Если люди мало-помалу, значит, уходят, то тогда, я думаю, что вопрос станет в других рамках, и тогда мы не будем очень много времени тратить на то, что происходит в Украине, какие отношения России и Украины. Это раз. Во-вторых, есть гораздо более важные стратегические вопросы для администрации США, в том числе Иран, Ближний Восток, Сирии и так далее и тому подобное. Я думаю, это те вопросы, которые занимают самого президента для администрации и для стратегических интересов США на этом этапе. Украина – это второстепенный вопрос.
Но массовые протесты в Киеве вызвали массовую симпатию по отношению к оппонентам Виктора Януковича в американской прессе. Мне, например, не удалось найти ни одной редакционной статьи в ведущих средствах информации с призывом к Вашингтону занять осторожную выжидательную позицию. Американские комментаторы призывают Вашингтон решительно поддержать протесты. Вот несколько цитат.
«Chicago Tribune. Европейскому Союзу следует подсластить торговое соглашение с Украиной, чтобы нейтрализовать краткосрочные выгоды, которые сулит ей Владимир Путин. Брюсселю не мешало бы также довести до сведения Украины, что взаимодействие с процветающим торговым блоком, насчитывающим 500 миллионов потребителей, для нее много лучше, чем то, что может предложить Путин стране, нуждающейся в перестройке своей экономики. Запад способен предложить Киеву нечто, чего не в состоянии сделать Путин – независимое будущее». Джон Болтон из «Лос-Анджелес Таймс». Невнимание президента Обамы к проблемам национальной безопасности – это то, что отличает его от предшественников, как республиканцев, так и демократов. Трудно представить себе, что Обама, пусть и мимоходом, но задумывается о драме, происходящей на Украине, хотя, по правде, в этом трудно заподозрить и многих республиканцев. При всем при том, не будет ошибкой сказать, что в Европе, к добру ли, к худу ли, происходят тектонические сдвиги, и пассивно-безразличное отношение к этому Америке не улучшает шансов на положительный исход этого процесса. Wall Street Journal. Виктор Янукович утратил легитимность. Более просвещенный руководитель на его месте попытался бы найти компромисс с оппозицией, предусматривающий досрочные выборы. Соединенные Штаты, имеющие влияние на Украину, могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении правительства Януковича и его союзников, если оно попытается удержаться у власти с помощью репрессий. Такая позиция может быть не менее убедительной, чем чековая книжка Кремля.
Эндрю Вейс, что, по-вашему, должен делать Белый дом в такой ситуации?
Самое важное, по-моему, это как-то способствовать политический диалог. Нам очень повезло, что недели назад, во время этих просто абсолютно ужасных событий на Майдане, когда Беркут старался зачистить площадь, то никто не погиб. Я еще вижу большие опасности и огромные шансы, что ситуация может дестабилизироваться. Вопрос о санкциях, вопрос о политических демонстрациях недовольства американского правительства. Это сейчас это не момент для этого. Сейчас это момент для очень спокойных дипломатических действий и серьезные попытки привлечь как можно больше политической силы в процессе диалога.
Нужен политический консенсус. Тогда, когда вопрос касается дальнейшей судьбы страны.
Сын бывшего советского лидера, профессора Браунского университета Сергей Хрущев, профессиональная жизнь которого была отчасти связана с Украиной, с особым вниманием следит за событиями в Киеве и испытывает особые чувства.
Я отношусь к этому большим сожалением, потому что Украина в силу разных причин в своей трансформации к демократии вырвалась вперед. А теперь вот и оранжевая революция, и нынешняя вот эта вот активность на Майдане, она отталкивает их назад, то есть она дает людям какое-то ощущение, что если громко покричать и бить барабан, можно всего добиться. Они же не представляют большинство, и они не представляют закона. То есть это как-то похоже на Египет или на Таиланд, или, не дай бог, дальше пойдет, если с ними не согласятся, так сказать, какая-то война. И это очень обидно.
Но ведь, с другой стороны, демонстрации, протесты являются, как мы знаем, вполне демократичной формой борьбы, особенно если, как уверяют противники Януковича, политическая система Украины коррумпирована, и у них попросту нет возможности воспрепятствовать действиям правительства другими способами.
Действительно, для Украины сегодня, выбирая, с кем заключить союзы, в какое сообщество войти, Европа, безусловно, предпочтительная. И, собственно, то же самое говорил и президент Ющенко, и то же самое говорит президент Янукович. И я не согласен с вами, что нет никакой демократической возможности. В Украине есть парламент. Парламент совершенно не подчиняющийся президент. Это не русский парламент, это не белорусский парламент. И там можно спорить до хрипоты. Будут выборы в 2015 году. Самое главное, что когда вы выходите из правового поля, вам очень трудно остановиться. Вы будете кричать «геть» уже всем. Не только про Европу, так сказать, а вся вот эта вот история уйдет, так сказать, повторяю, так сказать, египетский сценарий в лучшем случае. Путин, может быть, покупает Украину, а вот продает ли Украину Янукович, у меня такого ощущения нет. Ему нужно выкрутиться. Он берет деньги так же, как вы берете деньги, если вам нужно выкрутиться. Больше никто ему не дает. К сожалению, Евросоюз после всех, так сказать, своих спасений стран, которые так же протратились, как Украина, у них просто нет ни возможности, ни желания так сделать Украине. И Путин этим воспользовался, да, он хочет купить Украину. Я считаю, и говорю своим студентам, что каждая страна должна действовать, исходя из своих национальных интересов. И сегодня национальные интересы, так сказать, выбора между каким-то экономическим союзом, а это либо Евразийский так называемый союз, либо ЕС, безусловно, ЕС, потому что ЕС имеет куда большую перспективу, и я согласен здесь и с американцами, и с европейцами, что в конце концов Украине там будет лучше, потому что она будет входить в динамически развивающийся рынок, возглавляемый Германией. Но какой туда путь? Это решают сами страны.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», в которой мы обсуждали украинскую дилемму Соединенных Штатов. В передаче принимали участие Томас Грэм, управляющий фирмой Kissinger & Associates, Эндрю Вейс, вице-президент фонда «Карнеги», Дэвид Саттер, публицист, сотрудник Гудзоновского института, и Сергей Хрущев, профессор Браунского университета. Программу из Нью-Йоркской студии вел Юрий Жигалкин.